Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Есенин-Вольпин. Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Сын двух поэтов – Есенина и Надежды Вольпин. Математик, философ, один из первых правозащитников в Советском Союзе. Бесстрашный человек с врожденным чувством личного достоинства. Я думаю, Андрей, случай Есенина-Вольпина таков, что нет нужды мотивировать включение его фигуры в наш алфавит. Александр Сергеевич был, что называется, единицей измерения инакомыслия. А вот интересно узнать, когда вы узнали о существовании этого человека?
Я узнал о его существовании, наверное, как и большинство ничего не подозревавших наивных жителей Советского Союза во второй половине 60-х годов. И могу сразу сказать, что для меня это был абсолютный шок, как минимум по двум категориям, так сказать, да? Во-первых, когда я осознал, что он не однофамилец, а сын Сергея Есенина, не забывайте, что в то время, конец 60-х годов, вторая половина 60-х годов, я был совсем-совсем подростком и только начинал понимать, какой вообще мир меня окружает и что вообще меня окружает мир. И для меня всегда, я думаю, как и для большинства моих сверстников, помимо искусственного разделения истории до войны и после войны, мы не попали в войну, но послевоенная пропаганда была очень сильна. Так вот, помимо этого, было еще естественное, как для любого молодого человека, разделение вот то поколение, которое ты видишь и которое ты мог почувствовать, типа бабушки с дедушкой, например, да, и то, что было в эпоху динозавров. А в эпоху динозавров было все: и Гомер, и Толстой, и Маяковский, и Шекспир, и Цветаева, и, естественно, Есенин. И вдруг выясняется, что сын этого самого Есенина твой современник. Для меня это был абсолютный шок. Это был такой мостик, переброшенный в какие-то золотые россыпи истории, к которому, честно говоря, я был просто не готов. И после этого, наверное, из-за этого частично, из-за этого еще юношеского или даже, скорее, подросткового романтизма, я вдруг понял, что сын Есенина, я понимаю, это звучит очень наивно, но я передаю мое ощущение того времени, не может врать. Как не может врать, не знаю, сын, как я уже говорил, Шекспира или Гомера. Ну, не может такого быть, сын классика, чтобы врал. Поэтому, как только я узнал, где-то начиная с 66-го года, как-то начал слушать внимательно радио и замечать фамилию Есенин, Вольпин, именно вот, или скорее фамилию Есенин в этом контексте. Как только я стал понимать, замечать, слышать, что делает этот человек, то тут же я как-то стал понимать, что движение, которое с ним отождествляли, движение диссидентов, это то, что, наверное, правильно. Поэтому для меня Есенин-Вольпин в чем-то был окном в Европу. Да простит меня призрак Петра Первого. А как это было у вас, Иван?
Вы знаете, Андрей, у меня было совершенно не так, как с другими правозащитниками и вообще смелыми людьми в Советском Союзе, с инакомыслящими. В 68-м году, в 70-м и даже в 72-м я еще слушал «Радио Свобода» совершенно эпизодически, спорадически, довольно случайно. Сам я приемник этот не включал у моего папы, особенно на даче. Он был включен, и то, что уши 14-летнего подростка улавливали как локаторы, то и улавливали. Но Есенин-Вольпин, эта фамилия там не попалась мне. А если попалась, то я на нее не обратил внимания. Или она прозвучала, но в этот момент приемник был выключен, или шло глушение. Короче говоря, до 72-го года я это имя не слышал. А вот в 72-м году, когда Александр Сергеевич Есенин-Вольпин эмигрировал, его упоминать по радио стали принципиально реже. Но это вполне естественно. Он выпал из этой обоймы правозащитников и ушел, так сказать, в обойму просто эмигрантов, изгнанников, в диаспору. А людей диаспоры по радио представляли, пропагандировали гораздо-гораздо меньше. Что совершенно вполне понятно с точки зрения содержания того, что должны были донести до советских слушателей. Так что узнал я о нем очень поздно, когда стал интересоваться историей правозащитного движения. А вот эти книжки стали мне уже попадать с середины во второй половине 70-х годов. Да по существу в начале, наверное, 80-х. То есть он как-то ушел вот в сторону от меня. И об этом замечательном человеке я стал узнавать только там, скажем, из воспоминаний Владимира Буковского или каких-то вот таких книг. Он не человек моей юности, не человек моей молодости. С тем большим удивлением я приобщался к его судьбе, к его фигуре. И когда уже это приобщение пошло полным ходом, то я стал узнавать совершенно невероятные, поразительные о нем вещи. Вот, например, я хотел бы процитировать дневниковую запись его матери, Надежды Давыдовны Вольпин. Она сделала ее в начале мая 1927 года, когда сыну не было еще 3 лет, а опубликована, конечно, уже в какие-то наши дни. «Малыш», — писала тогда, в 27-м, Надежда Вольпин, «нарушил какой-то из многочисленных моих запретов. Я пошлепала его ручонку, а он сует ее к моим губам, мол, поцелуй, как если бы сам зашиб. Я отстраняю ручку, не сдаюсь». И вот завязался многодневный спор. Я упорно несу нудную воспитательную чушь, мол, ручка гадкая, и мальчик гадкий, таких не любят, не целуют. Однако не слышу в ответ обычного «прости, я больше не буду». На третий день он убежденно сказал «мама, а ты гадкого поцелуй». Но я твержу свое о гадких, которых не любят, не целуют, и отсылаю малыша к няне. Послезавтра его день рождения. Стукнет 3. Утром 12 мая, еще до моего завтрака, я услышала слова, которые врезались в память на долгие годы, на всю мою жизнь. «А все-таки, мамочка, придется тебе научиться и гадкого мальчика любить». В ответ я его крепко поцеловала. Так 3-летний воитель выиграл первый бой за свои человеческие права, за право каждого детеныша на материнскую любовь. Так писала в своем дневнике в начале мая 27-го года Надежда Давыдовна Вольпин, мать Александра Сергеевича Есенина-Вольпина. А, наверное, нужно все-таки познакомить наших слушателей или напомнить тем, кто немножко забыл, какие-то основные биографические о нем сведения. Он родился в Ленинграде, как уже сказано, 12 мая 1924 года, закончил школу в Москве и механико-математический факультет МГУ, защитил кандидатскую по математике, неоднократно попадал в тюрьмы и психушки, в 50-м, 52-м, то есть при Сталине, был в Карагандинской ссылке, в 59-м в Америке вышел его сборник «Весенний лист», куда вошли многие стихи и «Свободный философский трактат», это название. В 65-м стал инициатором первой правозащитной демонстрации в Москве на Пушкинской площади. Именно Есенин-Вольпин ввел, точнее, реанимировал слово «гласность» в качестве общественного требования к властям соблюдать закон и сделать правовые процедуры прозрачными. Эмигрировал в 72-м, жил в Бостоне, скончался 15 марта 2016 года на 92-м году жизни.
Я хочу только сказать, Иван, что для меня было большой неожиданностью, когда я готовился к этой программе и читал воспоминания и самого Есенина Вольпина, и людей его круга, что слово «гласность», которое он поднял на щит, придумал-то не он. Честно говоря, я никогда не думал о том, откуда Есенин Вольпин взял это слово, где он его нарыл, так сказать. И вот, к моему изумлению, выяснилось, что нарыл он его в Уголовном кодексе и в советских юридических документах, где, оказывается, черным по белому было написано, что суд или судопроизводство в СССР должно быть гласным. И он ухватил это слово и поднял его на щит. То есть он использовал то, что по недоразумению советская власть, советский юрист, я не знаю, кто писал это дело, уже само заложило. Та маленькая бомбочка, которая потом взорвалась спустя много-много лет, оказывается, все это время дремала в советских юридических документах, но просто никто на нее не обращал внимания, или никто, скорее, не думал, что такое может вообще иметь значение. Ну, мало ли, что у нас написано. Однако именно Есенин Вольпин, благодаря своему то ли математическому складу ума, то ли тому складу ума, который в итоге заставил его мать поцеловать гадкого мальчика, не знаю, но вот он именно шел этим путем. Вы сказали, делайте. И этим он, кстати, отличался от очень многих своих соратников, очень многих своих единомышленников. Для начала сделайте то, что вы обещали. Уважайте, соблюдайте свои законы. Уважайте, соблюдайте свою конституцию. Вы обещали гласность, давайте гласность. Кстати, вот во время этой демонстрации 5 декабря 1965 года, как он вспоминал, он держал плакат «Мы требуем гласного суда» над Синявским и Даниэлем. На него набросился милиционер, схватил плакат и вырвал из него кусок. И так получилось, что в руках милиционера осталось слово «гласного». И получилось, что Есенин Вольпин стоит и держит плакат «Мы требуем суда над Синявским и Даниэлем». Слово «гласное» было в руках милиционера, повторяю. Как говорил сам Есенин Вольпин, после этого я сам смял свой плакат и бросил его в ближайшую урну. Но, кстати, слово «гласность», которое вот мы так ценим и которое во многом было краеугольным камнем во всей правозащитной деятельности Есенина Вольпина, не только ему приходило в голову. Он вспоминает, что накануне этой демонстрации, ночь накануне демонстрации, он провел в семье Людмилы Алексеевой, нашей знаменитой правозащитницы. И, кстати, с нее, если вы помните, конечно, Иван, мы начали наш алфавит. Так вот, он провел в квартире у семьи Людмилы Алексеевой и ее мужа Николая Вильямса, который, как он вспоминал сам Есенин Вольпин, говорил шепотом, там было много народу, там все спорили, чего надо добиваться, как все пройдет завтра. А Коля Вильямс, пишет Есенин Вольпин, ходил за мной по квартире и шепотом, чтобы не слышали женщины, говорил: «Интересы Синявского и Даниэля, конечно, прежде всего, но именно гласность им и нужна. Без гласности с ними можно разделаться». Так что слово «гласность», оно как бы вскипало потихоньку в сознании диссидентов, правозащитников, но именно Есенин Вольпин сделал его флагом своей деятельности.
Между прочим, Андрей, ведь муж Людмилы Алексеевой, Николай Вильямс, это тот самый автор замечательного, остроумнейшего, невозможного при советской власти, как-то потрясающего все основы, сатирического стихотворения «Коммунисты поймали мальчишку». Не так ли ведь? О нем идет речь?
Совершенно верно, это он. Он не автор песни, часто говорят, что он автор песни. Нет-нет, он именно автор текста, он автор стихотворения. Песня потом родилась, когда народная мелодия вдруг неожиданно возникла и уже навсегда, очевидно, к этому стихотворению прилипла.
А есть ведь, насколько я понимаю, известное исполнение этой песни очень известным музыкантом, не так ли?
Я думаю, вы имеете в виду исполнение этой песни Борисом Гребенщиковым, который на концерте, если я не ошибаюсь, в 91-м году, чуть ли не в Кремле, кстати, в Кремлевском дворце съездов, у них был концерт у ансамбля, совершенно неожиданно для слушателей и совершенно неожиданно для членов группы, поскольку песня исполнялась им просто под гитару, то остальные музыканты стояли и просто слушали, что творится. Совершенно неожиданно для всех эту песню исполнил. Вот эта запись, к счастью, сохранилась. Давайте ее послушаем.
Коммунисты мальчишку поймали, потащили его в КГБ. Ты откройся, кто дал тебе книгу, руководство в подпольной борьбе. Ты зачем совершал преступление, клеветал на наш ленинский строй? Срать хотел я на вашего Ленина, отвечал им герой молодой. Знаю, срок мне прибавит немало, лагерей и тюрьмы не боюсь. Скоро стая акул капитала разметает Советский Союз. И свободного общества образ нам на правду откроет глаза. И да здравствует частная собственность, им зародевшись, он скромно сказал: машинистка-подпольщица Клава горько плачет во мраке ночей, вспоминая, как парень кудрявый пролетарских клеймил палачей. Эта песня сложилась в народе: ой, гори до конца, догорай. Парня этого звали Володя, он сегодня уехал в Израиль.
Это была песня на стихи Николая Вильямса, мужа Людмилы Алексеевой, того самого Николая Вильямса, который сподвигал нашего героя сегодняшнего, Есенина Вольпина, на использование термина «гласность». Эта песня в исполнении Бориса Гребенщикова, и я думаю, что она привнесла легкое настроение в наш очень серьезный сегодняшний разговор.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Есенин, Вольпин. В архиве Радио Свобода сохранилось несколько выступлений у микрофона Александра Сергеевича. И вот одно из самых первых. 4 декабря 1972 года. Нью-Йоркская студия «Свободы». Есенин, Вольпин рассказывает о том, что произошло 7 годами ранее, в день Советской Конституции, 5 декабря 1965 года, в Москве на Пушкинской площади.
7 лет назад, 5 декабря 1965 года, в то время как писатели Синявский и Даниэль сидели под следствием в Лефортовской тюрьме, небольшая группа московской интеллигенции собралась на Пушкинской площади с плакатами, требовавшими уважения Конституции СССР и гласности суда над обоими обвиняемыми. До этого, в послесталинское время, иногда происходили в разрез с волей властей уличные собрания, литературные митинги молодежи на площади Маяковского в Москве, наиболее известным инициатором был Владимир Буковский, и еще осенью 1956 года на площади искусств в Ленинграде митинг университетской молодежи, добивавшийся открытия выставки картин Пикассо. Летом 1962 года в Новочеркасске был большой митинг рабочих с экономическими требованиями. Появились танки, митингующие вовремя не разошлись, и произошло кровопролитие. Во избежание повторения ненужных несчастий в декабре 1965 года было решено устроить этот митинг расходящимся. Собравшиеся могли считать свою цель достигнутой в тот момент, когда власти впервые заметили их требования. Это вполне естественно для выступлений юридического характера, первым из которых был этот митинг гласности. Разумеется, День Конституции был выбран для него сознательно. В 1965 году митинг, назначенный на 6 часов вечера, продолжался недолго. Он был грубо пресечен властями, но неоспоримость обоих требований привела к тому, что не только суд над Синявским и Даниэлем, но и последующие суды происходили хотя бы с формальной гласностью. В этом был важный сдвиг, и это положило начало гораздо более широкому движению в защиту прав человека в СССР. Власти усмотрели в этом совершенно законном движении социальную угрозу для себя, особенно после того, как гораздо более широкое движение в защиту гражданских свобод восторжествовало в Чехословакии. Чехословакия была оккупирована, и достижения Пражской весны ликвидированы почти полностью. За этим последовали расправы над участниками советского движения. Трагические судебные фарсы и их постоянная угроза вместе с административно-идеологическим давлением затормозили это движение. Все же оно продолжается в виде издания «Хроники текущих событий», открытой деятельности Комитета прав человека и появления новых петиций. А ежегодная встреча нескольких десятков московских либералов 5 декабря в 6 часов вечера у памятника Пушкину вошли в традицию движения. Люди стоят молча, без шапок, выражая этим свою солидарность с жертвами репрессий. Прежде стояли 5 минут, но потом из осторожности этот срок был сокращен до 1 минуты. Власти, прекрасно зная, что ничего другого не произойдет, не могут понять, что достаточно ограничиться наблюдением со стороны 1-2 милиционеров. Нет, к месту митинга прибывают десятки милицейских машин, и КГБисты в штатском и не в штатском образуют толпу более густую и многочисленную, чем почти незаметная группа демонстрантов. Как будто демонстрируют именно КГБисты. Что ж, этого права на свою демонстрацию, а не на разгон других демонстрантов, конечно, нельзя отнять и у КГБистов. Но чтобы эта их демонстрация стала осмысленной, они должны хотя бы раз публично объявить, чего они добиваются.
Это было выступление Александра Есенина-Вольпина у микрофона «Радио Свобода», Нью-Йоркская студия, 4 декабря 1972 года.
Есенин-Вольпин издал свой труд за границей в 59-м году, и кроме стихов там был свободный философский трактат, то есть человек работал очень много вне советской системы, но я так думаю все-таки, что в первую очередь, неважно, справедливо это или несправедливо, но в первую очередь он, конечно, запомнится или войдет в историю как организатор, или, по крайней мере, один из организаторов, может быть, главный организатор демонстрации, которая считается первой демонстрацией в поствоенное советское время 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади. Кстати, сам Есенин-Вольпин предпочитал называть это митингом, говоря, что демонстрация в советском языке – это обязательно, когда куда-то идут, должно быть движение ног, а мы просто соберемся на Пушкинской площади. То есть это будет именно встреча единомышленников, митинг. И, конечно, когда слышишь об этом, невольно стираются какие-то временные рамки, ты начинаешь перескакивать из года в год, и тут же возникает в памяти знаменитая песня Галича, которая была написана, конечно, позже, и, разумеется, не к этому случаю, и тем не менее, как бы невозможно разорвать демонстрацию 65-го года, которая в чем-то переломила хребет советской власти, даже если этого ни советская власть, ни все остальные сходу не заметили. И песня Галича, которая посвящена именно выходу на площадь. Кстати, эта мысль пришла в голову не только нам с вами, Иван, но еще когда в начале 90-х годов был снят телевизионный фильм о Есенине Вольпине в рамках программы «Совершенно секретно», автор сценария и режиссера Александра Свиридова, там тоже авторы фильма не могли разорвать поступок Есенина Вольпина и более позднюю песню Галича, и тоже их соединили. По-моему, это абсолютно естественно, и я предлагаю послушать Александра Галича «Петербургский романс».
Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно. Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как 4 строки. Здесь над винную стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди повтори все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой и только. И я восклицал тираны, и я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой. Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяю следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки.
Это была песня Александра Галича «Петербургский романс», посвященная совершенно другой демонстрации, другому событию, но для меня, как я уже говорил, демонстрация 65-го года и эта песня Галича связаны абсолютно неразрывно.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Есенин-Вольпин. Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Сохранилось довольно много стихов Есенина-Вольпина в авторском исполнении. Одни более известны, другие менее. Одни записи лучшего качества, другие, как бы это мягко поинтеллигентнее высказаться, другие записи дошли до нас с некоторым как бы хамским фоном. Фоном к чтению Александром Сергеевичем своих стихов. Дело в том, что это как бы такие квартирники, что ли, может быть, не совсем намеренные квартирники, просто кто-то из снимавших на видеокамеру попросил Александра Сергеевича выйти в другую комнату, прочитать свои стихи, а в соседней комнате пили, жрали и ржали над анекдотами, как сказал бы тот и говорил тот же Александр Галич. И получился такой неприятный фон, когда очень уже престарелый человек старается, читает свои стихи, у него такая судьба за его плечами, а кто-то не обращает внимания не для того, чтобы его обидеть, оскорбить, а просто по некой человеческой невнимательности. Но, тем не менее, это тоже очень характерно для истории, когда новое поколение, веселое и бравурное, отворачивается от стариковских заслуг и не всегда уважает этих великих стариков. Александр Есенин-Вольпин читает свои стихи.
Как-то ночью в час террора я читал впервые Мора, чтобы утопии незнания мне не ставили в укор. В скучном длинном описании я встречал упоминания об арестах, заблуждания в той стране, не звавшей ссор. Да, конечно, для блуждания никаких не надо ссор, но глубок ли Томас Мор? Я вникал в уклад народа, в чьей стране мирска свобода. Вдруг как будто постучали. Кто так поздно? Что за вздор? И в сомнении, в печали я шептал, то друг едва ли, всех друзей давно услали. хорошо бы просто вор. И в восторге от надежды я сказал: «Войдите, вор!» Кто-то каркнул: «Невермор!» Все я понял. Ну, конечно, старый ворон. И поспешно я открыл окно, и вот он, старый ворон давних пор. Он кудахнул в нетерпенье, озирая помещение. Я сказал тогда в смущении: «Что ж, присядься на ковер, в этом доме нет палаты, так что сядься на ковер, вот ковер and nothing more». И нелепо, и понуро он уселся, словно кура. Но потом нашлась палата. Да, велик мой книжный сор. И взлетел, и снова сел он, черный, как из смоли сделан. Он глядел, как сонный демон, тыча клювом в титул мор. Но внезапно оживился, стукнул клювом в титул мор.
И в зоопарке, прославленном грозными львами, плакал в низенькой клетке живой крокодил. Надоело ему в его маленькой яме вспоминать пирамиды, Египет и Нил. И, увидев меня пригвожденного к раме, он ко мне захотел и дополз до стекла, но сорвался и больно ушибся глазами о неровные скользкие стены угла. Испугался, беспомощно дрогнул щеками, задрожал, заскулил и исчез под водой. Я ж слегка побледнел и закрылся руками, и, не помня дороги, вернулся домой. Солнце радужно пело, играя лучами, и меня увлекало игрою своей. И решил я заделать окно кирпичами, но распался кирпич от оживших лучей, и, как прежде с землей, я порвал с небесами, но решил не мстить. Спокойно заснул и увидел разбитый с больными глазами, задрожал, заскулил и в воде утонул. Над домами взыграло вечернее пламя, а когда, наконец, поглотила их мгла, я проснулся и долго стучался глазами о холодные жесткие стены угла. Гревал я на чужбине, вот опять она, Москва. Только нет во мне скотине даже тени торжества. Горечь прежняя забыта, и была бы воля мне, с торжеством космополита я бы жил в чужой стране. Опустошен я, ждет меня больница, в ее стенах безумный не один, несвязных мыслей злая вереница со мной всегда до старческих седин. Моя душа — печальная гробница, в ней похоронен дивный исполин. Я не могу, как юноша, девиться на красоту неведомых глубин. Сегодня обновления жду ваш прица, спасенья жду, и не на день один счастливых грез шальная вереница. Не уходи, останься до седин. И вот в крови бежит струя морфина, Я вижу стаи синекрылых птиц. Мои глаза, как в бурю бригантина, за ними вслед несутся из глазниц. Паркетный пол дрожит, как паутина. Я слышу грохот, боги пали ниц. Я царь вселенной, мне приятно, Инна, мне так приятно, словно в сердце шприц. Весенний лист, подарок непогоды, влетел, кружась в тюремное окно. Не я ли говорил, что для природы жизнь больше дня не стоит все равно? Не я ли объявлял мое желание любить и жить лишь рубением к новизне? Не говорил ли, что хочу страдания, и что весны, весны не надо мне? Был василек, и он попал мне в руки. Его поднес я к носу, он не пах, но искривился и застыл от муки, как девочка, убитая в кустах. Его теперь мне жаль, его волнение и стыд. Не те ли, что владеют мной? И здесь, в тюрьме, я понял умиление перед природой бедной и простой. Но я схитрю и буду на воле рвать и топтать счастливые цветы и хохотать над тем, что кроме боли я никакой не знаю красоты.
Это были стихи Александра Есенина Вольпина в авторском исполнении.
Я только хочу добавить, что некоторые записи, которые мы использовали, были взяты нами из интереснейшего издания. Это такой толстый талмуд под названием «К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья 1950-1990-е. Автобиографии, авторское чтение». Вот это все, это название книги. Она была издана 2 года назад в Санкт-Петербурге. Ее составитель Юлия Валиева. Книга издана феноменальным тиражом, с моей точки зрения, в 300 экземпляров. И к этой книге приложено 3 компакт-диска, как раз вот как и заявлено в названии, с авторским чтением. И вот, повторяю, некоторые из стихов, которые вот вы сейчас услышали, как раз и взяты из одного из этих компакт-дисков.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Александр Сергеевич Есенин-Вольпин.
Иван, я бы хотел добавить, если вы позволите, что в биографии Есенина-Вольпина есть еще одна деталь, которая сегодня может показаться невинной и естественной, но которая была абсолютной бомбой в начале 60-х годов. Дело в том, что в 1962 году Есенин-Вольпин удостоился великой чести, о нем упомянул тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии Ильичев. Прошелся по нему своими так тяжелыми коваными сапогами. Сразу после этого было понятно, что Есенина-Вольпина надо мочить, и журналист Шатуновский в 4-м номере за 63-й год журнала «Огонек» опубликовал фельетон с очень хорошим названием «Из биографии подлеца». В этом фельетоне, кстати, была замечательная фраза: «С нашей партийной точки зрения не имеет значения общечеловеческое понятие клеветы». Я не буду даже пытаться разобраться в логике этой фразы, но звучит она замечательно. Так вот, Есенин-Вольпин, ко всеобщему изумлению, взял и подал на Шатуновского в суд за оскорбление. Суд он, конечно, проиграл. Уже нельзя было надеяться, что после того, как Ильичев его разгромил, суд может встать на его сторону. Но публичный суд против известнейшего журналиста, фельетониста за оскорбление, в 63-м году это была настоящая бомба. Я не мог это не привести, просто потому что такие вещи иногда забываются, уходят в тень, а тем не менее это было крайне важно. И если бы по какой-то причине время распределилось по-другому и не было демонстрации на Красной площади, я уверен, все равно вот этот поступок, подача отщепенцам на советского видного журналиста в суд за клевету, это все равно вошло бы в историю.
Необычность поведения Есенина-Вольпина, его инакомыслие во всем, в каждой клеточке, в каждом дыхании его, этой фигуры, его портрет, его репутация. Все это блестяще описано в воспоминаниях Владимира Буковского «И возвращается ветер». У нас есть не в авторском чтении в архиве «Радио Свобода» это выступление Буковского, поскольку он эту книгу у микрофона не читал, но... У нас читает блестящий артист Юлиан Панич, и вот давайте послушаем небольшой фрагмент, как Владимир Буковский описывает жизнь, поведение, характер и необычайность, инакомысленность Александра Сергеевича Есенина-Вольпина. Запись 1979 года.
Все чаще и чаще я стал бывать у Алика Вольпина. После нашего знакомства, примерно в сентябре 61 года, еще до разгрома «Маяка», а потом и во время допросов по делу «Маяковцев», виделись мы довольно часто и даже работали одно время вместе в НИИ. Там же вел он семинар по семантике, а я ходил его слушать. Когда я сидел, он бывал у моей матери. Это вообще было его правилом – навещать родственников арестованных, даже если он с ними и знаком не был. И, конечно же, первым делом разъяснял он всем законы. Поражало меня, с какой серьезностью он рассуждал о правах в этом государстве узаконенного произвола. Как будто не очевидно было, что законы существуют у нас только на бумаге, для пропаганды, и везде оборачиваются против тебя. Разве не говорили нам в КГБ вполне откровенно? Был бы человек, а статья найдется. Закон, что дышло, и поворачивали это дышло всегда против нас». Решающим, стало быть, был не сам закон, а кто его будет поворачивать. Всего 10 лет назад скрылось, что эти самые законы вполне уживались с убийством чуть ли не 20 миллионов ни в чем не повинных людей. Сам автор нашей Конституции, Бухарин, едва успел ее закончить, как был расстрелян. Какой же смысл толковать о законах? Все равно, что с людоедом толковать о человечности». Да и сам Алик уже дважды попадал в тюремную психиатрическую больницу и всего лишь за чтение своих стихов. Не на площади даже, а дома, своим друзьям. Неужели это его не убедило? Словом, казался он мне чем-то наподобие тех закоснелых марксистов, которых даже тюрьма уже просветить не может. Его вечно всклокоченный вид... Совершенная непрактичность, неприспособленность к жизни, абсолютное безразличие к тому, как он выглядит, лишь дополняли картину, дорисовывали почти хрестоматийный образ чудака-ученого. Он и был ученым, математиком, логиком. Удивительно подкупала в нем совершенно детская непосредственность, незащищенность, неожиданная в 40-летнем человеке. Думаю, большинство его друзей, почти все прошедшие через сталинские лагеря, любили в нем именно эти качества. На рассуждения же о законности смотрели снисходительно, как на простительное чудачество, и только с улыбкой покачивали головами, когда он очередной раз разворачивал свои логические построения. То ли постоянные занятия логикой наложили отпечаток, то ли, напротив, выбрал он этот предмет именно в силу особой близости своего мышления к формальной логике, только все его рассуждения строились строго по принципам логических схем. Любое утверждение, с его точки зрения, должно быть или истинным, или ложным. Относительности этих понятий он совершенно не признавал и очень сердился на обычную в разговорной речи неточность выражений, считая ее чуть ли не основной причиной человеческих несчастий. Собственно, все его рассуждения истекали из простого, по-детски наивного принципа «не хочу лгать». Именно мы сами, внося в свою жизнь ложь, двусмысленность и неопределенность, затем страдаем от них. Но поскольку истинность любого суждения всегда в реальной жизни условна, то все его рассуждения, особенно в споре, моментально обрастали бесконечными отступлениями, оговорками, сносками, исключениями, поправками, неизбежно приводили к проблеме соответствия самого слова тому, что оно обозначает, и кончались в таких дебрях семантики, что никто уже ровным счетом ничего понять не мог. Один только Алик, озаряя собеседников голубым взглядом, считал, что все предельно просто. Только не хватает людям терпения докопаться до истины. Легко себе представить, что получалось от столкновения Алика с советской карательной машиной. Помню, уже несколько лет спустя вызвали Алика на допрос в КГБ по одному делу. Жена, зная по опыту, чем это может кончиться, заранее предупреждала следователя добром отказаться от этой затеи. Но тот не внял. Не знаю, чем начался допрос. Доподлинно известно лишь, что через 2 часа Алик уже чертил следователю на пустом бланке протокола какие-то схемы, круги и треугольники, пытаясь пояснить одну самую простую из своих мыслей. Через 4 часа, когда они, пройдя краткий курс теории множеств, добрались, наконец, до проблемы денотата, взмыленный следователь в полуобморочном состоянии звонил жене Алика, умолял ее забрать мужа. Естественно, она отказала, справедливо считая, что следователь сам виноват, не послушавшись ее сразу. «Теперь, как знаете, так и выпутываетесь», — ответила она. Счастье еще, что в этот раз Алик был вызван как свидетель, а не как обвиняемый. Иначе следствие вполне логично перешло бы для него в психиатрическую экспертизу. Но ведь и психиатры отнюдь не математики и не логики. Истинность и ложность отнюдь не являются предметами психиатрического исследования. Поэтому все следствия кончались для Алика одинаково. Психиатрической больницей специального типа для особо опасных.
Владимир Буковский, фрагмент из книги «И возвращается ветер» в чтении Юлиана Панича.
Мне представляется крайне важным еще один момент, который тоже часто упускают из виду, а именно, что Есенин-Вольпин не читал произведений Синявского и Даниэля, в защиту которых он вышел и вывел народ на Пушкинскую площадь. Сам он об этом рассказывает так. «Я торопился к поезду в Москву, малознакомый человек остановил меня и сказал: Синявского арестовали». «Жаль, что арестовали», — подумал я, — «но я не понял, о ком идет речь». А дней через 5 до меня дошло, что автор, известный как Абрам Терц, и есть Синявский. Я, признаться, к этому времени не держал в руках ни книг Терца, ни Аржака Даниэля. Меня заинтересовал сам случай ареста государственной безопасностью. Я решил, что читать эти произведения не буду. Я иду на митинг, не читая этих вещей. Меня интересует не литература. Если кто-то хочет устраивать литературный митинг, пусть устраивает, но в другом месте. Речь идет о процессуальной статье, о требовании гласности судопроизводства. Она нужна в данном случае 2 писателям. А какие они писатели, хорошие или плохие, я не знаю. Кроме того, это первая демонстрация такого рода. А следующая может быть совсем не по поводу писателей. Не надо быть писателем для того, чтобы состоялась такая демонстрация. Это говорит сам Есенин-Вольпин. То есть, таким образом, он нам показывает, что демонстрация была, или митинг-демонстрация, в защиту людей, а не в защиту хороших писателей. Потому что как только ты начинаешь защищать хороших писателей, то следующий естественный шаг – это не защита плохих. Вот именно от этого Есенин-Вольпин сразу ушел. Ему нужно защитить людей, которых арестовала госбезопасность. Какие они писатели, это пускай уже решают другие. Он сам говорит: «Мои рассуждения вызывали большое удивление». Владимир Буковский, кстати, вспоминает и о том, каким образом была выбрана именно Пушкинская площадь. Кстати, его воспоминания немножко расходятся с воспоминаниями самого Есенина-Вольпина, который утверждает, что Пушкинскую площадь предложил его друг, физик Валерий Никольский. Но я думаю, это такой же случай, как с тем, что Николай Уильямс говорил о гласности, и тем не менее на щит гласность поднял именно Есенин Вольпин. Предложил, может быть, это место Валерий Никольский, но тем не менее выбрал его и настоял на нем, и сделал местом первого послевоенного советского митинга именно Александр Сергеевич Есенин Вольпин. Почему Пушкин? Почему Пушкинская площадь? Давайте в этой связи как раз и послушаем Владимира Буковского.
Почему Пушкинская площадь, я не знаю. Это он ведь написал, Алик, вот когда он так в таком возбуждении ходил из одной московской квартиры в другую, он написал то, что называлось «Гражданское обращение». И там было сказано, вот он предложил на Пушкинской площади у памятника поэту, он написал. Я не знаю. Но у него вообще какая-то внутренняя связь с Пушкиным была, потому что я помню даже, эта песня была Акуджавы, помните? «Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается», а он ведь тоже Александр Сергеевич. «Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет». И все смеялись и говорили, ну это про Вольпина. Вот он там прогуливается, завтра будет какая-нибудь демонстрация.
Былое нельзя воротить, и печалиться нечем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчика. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчика, хотя бы одного, и не будет от меня жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели и надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю сам хорватских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. А завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. А завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Это был Владимир Буковский, который рассказал о какой-то мистической связи Есенина Вольпина и Пушкина, ну и, разумеется, песня Булата Шалыча «Акуджавы», которую, я думаю, и так все узнали.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который на этот раз был посвящен судьбе и фигуре Александра Есенина Вольпина. С вами прощаются продюсер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго!
Thank you. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ. Меньше виз. Дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата. Свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.